воспитание детей и влияние на мужа, пробудить в нем данное Богом. Запомните, каждой девушке Бог подарил материнство, которое независимо в браке она или не в браке, проявляется в заботе. Каждому юноше Бог подарил тоже быть руководителем. Но все это не должно подавляться. Ни в коем случае. А в отношении женской и мужской работе, я не знаю, друзья, я вот так вот удивляюсь иногда. Жена говорит, ну как вот, вот эти все поездки, эти все вот разборы, эти все членские, они же выматывающие. И я вам скажу, что не случайно Бог не поставил женщину быть руководительницей церкви. Она бы за голову взяла. Тяжело. И чувство надо держать, надо владеть всем. И так вот, то ногу тянет, то голова болит, то еще что-то. А вот то, что Бог дал женщине, я скажу вам, друзья, я остался на несколько дней дома, у меня действительно голова разболелась. У меня каждый день была генеральная уборка с ребятами. Каждый с утра до вечера. А потом мы вот так в один угол, во второй, третий покрывалами покрыли все. И только туда прибавляли. Она потом две недели разбиралась. Я думаю, ну как ей это все удается? Каждому Бог дал свои обязанности. Помогать мы друг другу нести эти обязанности должны. Ну родите их так. Сегодня я стираю пеленки, завтра песню. Вот так, друзья. Мы созданы Богом для определенной цели. На краске дел, а юными, трудными, делами, вернули, братья, вот он родитель, а он родитель, да, там погоняли ленки сатиха, а нам их надумать дал. Сколько у него так ведь? Дома. Ты да, я когда дюша, а если без денег, когда я дальше, то ты руки ко мне. А ну что, я все получил, нужно, да, помочь. Ну, еще пользуясь возможностью, друзья, скажу, чтобы не ошибиться в выборе, мне так вот нравится все равно останавливаться на порядке, который Бог установил в семейной жизни. Потому оставить человек, кого? Отца и мать, и прилепиться к жене. И, друзья, семейная жизнь начинается с правильного поведения, отношения к своим родителям. Друзья, не помните вы этого. И не знаете, какими вы были, когда вам было полгодика, когда 3 месяца было, сколько не спали матери, сколько ночей они носили вас в руках, плакали, потом целый день туда, и кто грубит матерям своим и отцам, кто не слушается их, кто не почитает отца и мать. Друзья, не будет у вас счастливой жизни. Ибо вас справедливо пред Богом воздать, получить воздаяние, иначе не научимся мы ничему. И справедливо пред Богом испытать без горя, чтобы в аду не мучиться вечно. И кто, друзья, уже даже это сделал, через покаяние можно освободиться от наказания, покаяться. И пока вы еще в родительском доме, правильно, друзья, относитесь к родителям. И тогда Бог вам даст долю. У добрых детей хорошая доля. У послушного сына хорошая будет жена. У дочери послушной, любящей, хороший будет муж. Друзья, так Бог сказал, мы верим, что так будет. Еще пожелание. Не приучайтесь, друзья, к праздности, мы уже говорили. Лень – это бич последнего времени. Не приучайтесь, друзья, ходить по гостям, ходить по домам. Некоторые вот так и проводят свою юность, и там переночуют. А дома мама изнемогает от труда, а дома порядка нет, а дома двор не подметен. Друзья, работа ваша в доме. Если посетить кого нужно, нужно и в гости сходить, ну, бодрением. А еще лучше, друзья, сходить в гости и что-то сделать тоже доброе. Вдове, в сироте, друзьям, помочь. Вот сейчас весна, друзья. А вы знаете, что сейчас огороды очень силы, Друзья, и вот здесь вот молодежь, вот где Бог даст долю хорошую. Добродетельная жена. Кто найдет добродетельную жену? Братья, присмотритесь к сестрам. Вот возьмут сестры вот так вот руки, ну это образ. Ну делать ничего не умеют. Ну там вот где-то вот она хорошо говорила, пела, вот так вот шумела, а потом что? А вот столько трудолюбивых. Братья, действительно, кто найдет добродетельную жену? Присмотритесь к сестрам, которые дома трудятся, которые помогают другим, трудолюбивым. Где-то учите, это именно, кто проявляет. Ну что, правильно, как у
Желание.
Дарков нет брата. Вот так жениться, вот так разные бывают случаи. Хотя некоторые случаи повторяются. Вот захотел жениться один, ну и к отцу, тату, ну якось, ну жениться треба, кого взять? Ну сын тут, ты ж дивись. Та я не знаю, тату, ну давай молиться будем, молятся. Мы поехали. Коня запрягли, ну каже синку, як ты? Хочешь, як Бог скаже, татку, хай як Бог скаже. Там Катерина, а там не знаю хто ще, ну, хай, Надія там живе. І ось куди конь піде, добре. Пішов конь до Катерини. Ну, предложення, свадьба, а жизнь-то не легка. Катерина своєнравна казала. Виходить, плаче. А батько каже, синку, ну що ж так? Ну ви смолились, тату, а я за Волгу потягнув. Каже, синку, то тягни тепер, тягни. Так от як узнати волю Божу? Со своєю волею прийшов і волю Божу хочеш узнати. От хочеш волю Божу узнати, то свою волю остав. Чому так багато випадків? Когда сестры из верующих богобоязненных семей выходили замуж, а впоследствии мужья становились неверующими. В чем причина, еще если не послушать. Непослушание было, когда еще был в мире родителям, то после покаяния Господь будет допускать, чтобы пожинать это непослушание. Друзья, по первому вопросу ответа трудно дать. Каждый случай рассматривается отдельно. Есть определенные причины, в которые нужно вникать, искать их. Вот, и так вот просто не скажешь. Это потому, это очень трудно. Написано, выслушивайте и судите. То есть сначала надо исследовать этот вопрос, потом искать, чтобы нам здесь что-то не точно не сказать. По второму случаю, друзья, покаяние, искреннее покаяние, оно снимает. Может быть, какие-то и последствия будут. Но милость Господь даст. Был непослушным, был в мире, или даже верующим был непослушным, покайся. Покажи плод покаяния. Покажи плод покаяния доброго отношения к родителям. Друзья, если даже кто выйдет замуж и женится, это не значит, что теперь родители не нужны. Я напомню, когда у Руфи родился сын, на имени, не Руфи даже, а на имени было сказано, он, этот сын, этот внук. Хотя, ну, вроде бы не по прямой линии от невестки, будет отрадой и питателем старости твоей. Друзья, кто будет, если даже родителей нет уже живых, почитайте старичков, уважайте их, не смейтесь с их старости, и Бог помилует вас, и сильно благословит вас за это. Написано, пред старцем вставай. Друзья, если мы возвратимся к древним Божьим заповедям, которые мы послушали, у нас еще жива бабушка, которая родила колено. И вот когда молодые оделись в наряд, подошли к отцу и к маме и попросили, ну благословите нас перед тем, как идти туда в дом. А он говорит, сначала пойдите к бабушке. Она у нас из нашего родства самая больше прожила, пусть она благословит. И вот рассказывали сестры, говорят, мы там неделю были, помогали после брака. И бабушка тоже забывает, и говорит, каждый раз, когда зайдешь, она кажет, Вайшнавка, Оксаночка кажет, бабушка, восстановить нас. А у нее, знаете, руки задрожали у бабушки, голос задрожал. Она растерялась. Они стали колени, говорят, бабушка, вы помолитесь над нами. Но в нашем родстве самый старший. Друзья, я скажу, такое уважение было, и уже вначале Бог их благословил, и с жильем, и с транспортом, вот как-то все, удивляется все, вот как у них все быстро уладилось. А я скажу, друзья, за то, что старость у принципе Бог будет благословлять. И вот волю Божью узнать, если будешь почитать отца, мать, уважать старцев, ну, трудно тебе будет узнать волю Божию, не трудно. Иисус назовется в Царстве Небесном. И 2.10, посмотрите, как интересно звучит. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Посмотрите, друзья, почему там сказано, что он и так научит там других. Так умалейшему, что-то утратит. А где сказано, один закон нарушил, вообще виновен во всем. Перед своим законом, и значит вообще лишь они о суде без милости. И когда человек говорит, то сказано так, ну если ты, судящий другого, в малейшем ошибешься, вот ты будешь виновен тогда перед всем законом, потому что ты стал судьей, а там исполняющий, а в исполнении бывает и слабости, и трудности бывают. Здесь Божья милость. Если ты исполняешь, и в чем-то у тебя не получается, Бог будет миловать тебе, помогать тебе. Но когда ты начинаешь судить другого, вот тогда ты будешь виновен. Вот так вот.
Брат Ильич, что, друзья, 2 Тимофея 2.13. Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Как понять последние слова? Ибо себя отречься не может. Ну как понять? Если Бог сказал, может ли Бог изменить свои слова? Нас даже, ну, для меня даже трудно это представить. Кто же тогда вообще может подтвердить слова? Если мы, люди, обещаем, бывает не исполняем, говорят, обстоятельства, заболел, не смог и так далее. Я не хотел обмануть, но так получилось. И мы снисходим друг друга. Но кто же тогда может исполнить слова? Конечно, только один Бог. Он от своих слов никогда не отрекается. И Христос, я вспомнил пример, Христос, когда молился, когда его взяли на распятие, он говорит, разве я не смог бы умолить Отца? Он бы послал мне 12 легионов ангелов, и я бы не был предан в руки грешников. Но как исполнится Писание, что так должно быть? Как исполнится Писание? Я мог бы умолить, Бог говорит. Я мог бы умолить Отца, но как исполнится Писание? Он ставит себя в зависимость от слов, которые сказал пророк Исаия и многие пророки, которые повторяют, что так должно быть. Друзья, мы тоже можем многое выпросить у Бога, но лучше, если мы подчинимся Писанию. Бог от Писания не откажется. Как написано, так и будет. Бог не может отречься. Все равно слова, я уже упоминал вот брат Костя, что говорит, все равно слова Христа или слова Писания остаются действенными. Что посеял, ты пожнешь. Можешь пожать мало, может до минимума мало, но все равно Бог даст понять, что Писание все равно исполнено.
Thank you.
восьмая глава, пятый стих. Земля, на которой вырастает хлеб, внутри изрыта, как бы огнем. Мы видим внешнюю сторону, есть внутренняя. Мы видим землю, на которой растет хлеб, красиво колосится нива, и никто даже не подозревает, что там внутри есть своя жизнь, что там все изрыто. Там вот я не читаю, написано, что там человек пролагает рудокопные колодцы, зыблются там, висят в местах, забытых ногою, пролагают, там протекают всякие каналы, и все драгоценно видит глаз его, и все наизрыто, как бы огнем. А мы видим только самое верхнее, что сверху хлеб вырастает. Друзья, в Священном Писании человек часто сравнивается тоже с землей в почве. И мы видим только его внешность, мы видим его поведение, но никто не знает, какой там огонь палит его внутри. Вот сегодня, вчера, имеем мы от Господа это общение. Радуемся здесь, улыбок много, нарядности сидят. Но, друзья, знаем, что очень многих, а может быть даже и большинство, палят сегодня разные огни. Сколько борьбы, сколько боли, сколько различных проблем сейчас имеет большинство из присутствующих в зале, сколько нуждается в ободрении, в поддержке. Кто-то может изнемог от борьбы, от искушений, кого-то раздирают какие-то сомнения и внутренние противоречия, и многое-многое другое. Внутри изрыто, как бы огни. По-разному палит, друзья, но палит на большинстве. Я не знаю, друзья, получили ли присутствующие здесь то, в чем нуждались сердце каждого. Молитва была многих, да и сами друзья, которые ехали, думаю, молились о том, чтобы получить. Чтобы получить ответы для себя, чтобы утешиться, чтобы ободриться, чтобы подкрепиться. И чтобы благословил Господь. Думаю, что ответил Господь на ваши вопросы. И очень бы хотелось, друзья, чтобы каждый из нас, кто сегодня находится здесь, получил для себя утешение. Получил от Господа благословение. Потому что знают, что за всем этим внешним стоит другое. Стоит большая боль. Часто не высказано, томление и все прочее, о чем мы сейчас с вами говорили. Мне бы хотелось немного сказать такие общие наставления для нас, с которыми мы все сталкиваемся, друзья, и которые сопровождают нашу с вами вообще жизнь. Из первого послания Коринфянам, 13 глава, последний стих. 13. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Это глава о любви, мы так много слышали о любви. Теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Друзья, кто они, эти три? Кто сии три? Это сестры, да? Знаю, во многих семьях, где рождаются дочери, стараются, чтобы у них была вера, надежда, любовь. Ну вот они пребывают там в доме. Или кто они такие, друзья? Ну подскажите, ну теперь пребывают сии три. Кто? Ну кто они, вера, надежда, любовь?
трудно так, может быть, даже дать один ответ какой-то. Думаю, друзья, что это три силы, три основы, на которых строится вся наша духовная жизнь. Вера, надежда и любовь. Ну, пребывают. Ну, пребывают, да и пребывают они там где-то, да? Или мы должны какое-то иметь к ним отношение? Мы имеем и должны иметь к ним самое прямое отношение и к вере, и к надежде, и к любви. Какое наше отношение к вере? Что мы должны по отношению к вере? Вчера напоминалось это место, Марка 11, глава 23 стих написано: «Имейте веру Божию». По отношению к вере сказано, что веру мы должны иметь. По отношению к надежде что сказано, друзья? Подскажите, кто помнит? А? Не помните? Послание к евреям, 6 глава. Евреям 6 глава, 18 стиха по 20. «Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за приближающую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека». Сказано, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за надежду. Значит, иметь веру, взяться за надежду, а по отношению к любви что? Достигайте любви. Здесь вот в нашем месте 1 Коринфянам, 14 глава, 1 стих, 1 слова. Так и начинается глава. Достигайте любви. Братья и сестры, в этих очень коротких, как таких фразах, тезисах, словах заключена вся наша духовная жизнь. Иметь веру, держаться за надежду и достигать любви. Первое, что? Это иметь веру. Вера – это начало. Вера – это то, что связало нас с Богом. Вера – это то, что соединило для нас небо и землю. Вера – это то, что нас освободило от власти этого мира и ввело нас в общение с Господом. Невозможно перечислить, братья и сестры, как много мы с вами имеем по вере, как для многого нужна нам вера. Вера нужна нам для того, чтобы получать от Бога что-то, все вернее, что нам предусмотрено Богом. Еще она нужна нам и для того, чтобы отказываться от чего-то, как вчера мы слышали. Все это по вере. Верою вы тверды. Ты держишься верою. Верою мы побеждаем мир. И много-много чего можно перечислять, что мы имеем по вере. Друзья, верою мы сегодня утешаемся. Что нас здесь утешает в нашем общении? Павел пишет: «Желаю видеть вас, то есть, чтобы утешиться с вами верою общую, вашей и моею». Вот если собрать нас сюда, соберите вот людей неверующих, да, такое количество, и заставьте их сидеть тут два дня. Что здесь будет? Да еще и стариков, и молодых вместе, да? Это же пытка будет и для одних, и для других. А мы радуемся, утешение имеем. Почему? Потому что у нас с вами есть общая вера. Потерять веру для верующего – это потерпеть страшное кораблекрушение. Мы имели, наверное, в своей духовной жизни такие моменты, когда у нас терялась или ослабевала вера. Это было ужасно, правда? Когда мне порой так тяжело бывает, и кажется, оставил Бог меня. Это катастрофа, лишиться веры. И поэтому Слово Господне говорит: имейте веру. Верою мы здесь боремся, братья и сестры. мы сражаемся. Вера — это наше единственное, за что, вот, на чем мы здесь держимся. Что нам открыло небо, что для нас открыло спасение, путь, что вообще нам помогло и показало, что мы грешники, и все привело нас к Господу. Только одно, это только поверить все. И поэтому важно иметь веру и пребывать в вере. И держаться верою, и заботиться о том, чтобы возрастала наша вера. И чтобы никогда нам не лишиться веры. Но, братья и сестры, вера, она не является самоцелью. Иметь веру просто, это не является целью нашей жизни, да? Или является? Мы уверовали для чего-то. Мы имеем веру, мы здесь боремся, силы теряем, мы сражаемся и поношение терпим верою. Для чего? Подскажите. Правильно. Другими словами, это сказать, чтобы достичь любви. Вера нам дана, чтобы достичь любви. Вот это путь, определенный Господа. И заметьте, друзья, это известное место, во 2 Петра 1 глава сказано так: «То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей, что? Оконечное. Любовь. Покажите в вере любовь. И путь христианина – это путь от веры к любви. Но это путь нелегкий, и он состоит из 7 ступеней. Подъем. Вера, добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Начали верой, а закончили любовью. Сегодня много верующих, но мало любящих. Достигать любви – это значит достигать самого Господа, потому что Бог есть любовь. Достигать любви – это достигать единения с нашим Господом. Достигать любви – это есть теперь смысл нашей жизни, братья и сестры. Я думаю, что каждый уверовавший, когда мы уверовали, братья и сестры, в этот момент что произошло? Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. Мы уверовали, и любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. И мы вкусили, что такое любовь Божия, наполняющая наше сердце. И теперь для нас достигать любви, то есть достигать вот этого слияния с Господом воедино, это смысл и цель жизни. И ничто другое возрожденного человека не удовлетворит, если он не имеет вот этого слияния с Господом. Так, друзья? Если утрачено вот это вот единение внутреннее, если чувствую, что я вот не могу так вот быть с Господом одно, то тогда все остальное теряет свою ценность. Поэтому и достигать любви – это достигать единения, это достигать подобия с Господом, это поступать в мире всем так, как поступал Он. Любовь – это есть совокупность всех совершенств, всякого совершенства, предел. И вот к этому теперь стремление наше. Достижение любви, оно началось в момент нашего покаяния, нашего возрождения. И теперь сердце наше, друзья, устремилось к Господу. И понимаете, может быть, ну не знаю, это кому-то покажется теорией, но так оно как-то вот близко сердцу, что действительно ищи теперь близкого общения с Господом, уверовавший, стремись к Господу. И вера нам дана именно для того, чтобы достичь любви. И без любви вера обесценивается, да? Сказано, что если я имею всю веру, так что могу и горы переставлять, а любви не имею, то нет никто. Никакой пользы. Поэтому вера нам, она именно дана для того, чтобы достигать любви. И поэтому, братья и сестры, все верующие, уверовавшие, все верующие, давайте мы посмотрим сегодня на свою жизнь, насколько мы продвинулись в достижении любви. В подобии нашему Господу, в укреплении единения с Ним, насколько Господь стал родным для нас, пребывать в любви, это вот сохранять вот эти вот отношения единства, любовь, чтобы любовь сохранялась. Вот это вот смысл нашей жизни, братья и сестры. Если мы не достигаем этого, то мы тщетно тогда уверовали. Если вера моя, она не ведет меня в более близкое общение с Господом, то ну, она обесценена. И так написано во втором послании к Фессалоникийцам, пишет Павел, так что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Обязательно взаимосвязь, возрастание веры и умножение любви к Господу и друг к другу в церкви. Если вера как будто бы растет, а любовь не умножается, то это ненормально. Достижение любви – это обязательное, это, так сказать, сфера приложения нашей веры. Братья и сестры, ради чего мы страдаем? Ради чего мы в мире этом от многого отказались? Ради чего мы оставили свой привычный образ жизни, оставили своих друзей, многие оставили занятия там и прочее, сферу своих привязанностей, многим пожертвовали верой. Ради чего, братья и сестры? Чтобы достичь любви, то есть приобреть Христа, приобреть. Как Павел пишет, что я для Него от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобреть Христа и найтись в Нем. Заметьте, я все потерял, чтобы найтись в Нем. Все, что потеряно ради Христа, оно найдется во Христе, великими духовными благословениями, которые Бог пошлет нам здесь. Братья и сестры, ну, понятно, цель ясна. Цель ясна, уверовали мы и стали на путь достижения любви. Цель возвышена, прекрасна, но как посмотрим, оказывается, как далеко мы еще от цели. Как мало мы похожи на Христа, как много грехов и пороков еще в нас. То, что мы видим, и то, чего еще не видим, что там в глубине у нас живет. И что, может быть, мы еще узнаем. Оказывается, я и не знал, что во мне такое. Мое время вот так вот посмотревши, насколько мы продвинулись по этому пути. И прийти в такое вот состояние удрученное, что, увы, нет у меня силы идти по этому пути, никуда я не годный духовно, и разочаровываемся, и цель бывает теряется, и что же тогда, друзья? А именно тогда приходит для нас на помощь надежда. Твердое утешение имеет. Что такое христианская надежда, друзья? Ну, среди многих определений как-то больше легло для меня такое, что христианская надежда, надежда в новозаветнем смысле этого слова, она всегда, когда вот мы просматриваем в Новом Завете, где говорится о надежде, она всегда имеет отношение к вечному. Она имеет отношение к будущему. То, что надежда наша в этой вот земной жизни на Господа, она больше в практических делах надежда на Господа, это упование. А когда, ну, есть некоторые места, но в основном так. А когда речь идет о вечном, речь идет о будущем, то здесь вот речь идет о надежде. То есть надежда – это твердая уверенность в том, что Бог выполнит все свои обещания, что Он не бросит нас на полдороги и что Он доведет нас до неба. Вот что такое наша надежда. Братья и сестры, насколько чудно и дорого иметь такую надежду, взяться за эту надежду. Тогда ты, когда ты устал от борьбы, тогда, кажется, уже совсем нету силы, когда изнемогаем от этих искушений, и когда видим свою несостоятельность, что вот ничего у меня не получается, может быть, и снова падение. Что здесь делать? Ну все, руки опускаются. Наверное, я не за свое дело взялся. Наверное, небо это не для меня. Ну и тому подобное. Ну, со мной. Друзья, знаю, что испытываем это все. Это удрученность, это боль, это какая-то пустота. И как нам приходит здесь на помощь надежда? Взяться за надежду, что раз Бог начал иметь дело со мною, то Он его закончит. Он когда-то сказал Иакову, когда он видел сон, в 28 главе Бытия написано, он говорит: «Я не оставлю тебя, доколе не исполню всего, что я сказал тебе». Слышите, друзья, Бытие 28:15. «Я не оставлю тебя, доколе не исполню всего, что я сказал тебе». Надежно это, а? Друзья, вдохновляет нас это или нет? Я скажу, я тоже пережил такой внутренний кризис, борьбу. Именно вот это слово, оно меня настолько утешило. Взяться за надежду. Когда поймешь, сегодня у тебя борьба, сегодня у тебя колебания, одно, другое, искушение, падение и прочее, но для нас есть слово обетование. Бог дал нам надежду. Основание нашей надежды – это кто или что? Иисус Христос, так написано в послании Тимофею, 1 глава, 1 стих, что ради Иисуса Христа надежды нашей. И Псалом поют: «Надежда наша – Иисус Христос». Это надежно? Это очень надежно. И поэтому, братья и сестры, друзья, мы пришли ко Христу. Мы пришли ко Христу. Он взял нас в свои объятия. Он взял нашу руку в свою руку. И поэтому мы пошли за Ним. Это надежно. Это очень надежно. В нашей этой духовной борьбе, в наших переживаниях, вот и на этом общении некоторые друзья подходили беседовать. И часто вот проблемами души подходят различными. Что для нас важно, братья и сестры? Важно нам не терять духовного равновесия. Мы проходим через различные этапы нашей жизни. То вот я сестре простить не могу, то какая-то пустота у меня на сердце нашло, то молиться не могу, то читаю Библию, не понимаю, вот как закрыто. Друзья, это текущие наши проблемы, это наша борьба, через которую мы проходим. И никогда не настанет для нас такое время, когда я скажу: ну теперь все, теперь у меня уже все отлично. Уже искушения больше меня не одолевают, уже я всех одинаково люблю в мире, уже у меня общение с Господом, ну, тогда, друзья, нам уже на земле делать нечего. Это уже тогда. А пока мы на земле, эта борьба, она будет сопровождать нас всю жизнь. И чтобы мы здесь, мы стали на путь достижения самого Господа, достижения любви. Этот путь начат с момента нашего покаяния, и закончится, когда мы придем к Иисусу Христу, когда сольемся с Ним. И как в том псалме, что, простите, забыл, сейчас несколько в голове. То есть, друзья, вот это наш путь. Вот это наш путь. И поэтому не надо сегодня обескураживаться, не надо особо впадать в какое-то отчаяние. Сегодня Господь простирает нам такое чудное избавление в виде, в лице надежды на Иисуса Христа. Так вот замечают, друзья, о вере говорим много, о любви говорим много, о надежде очень мало. И даже нету такого конкретного понимания, что такое надежда. Я, конечно, не говорю, что то определение, которое мы дали, но оно полностью, может быть, так отвечает всему Духу Священного Писания, но насколько открыто на сегодняшний день, вижу для себя так. Надежда – это твердая уверенность в том, что мы придем к небесам. Не на себя надежда, а надежда на Бога. Потому что Он сказал это. Он взял нас в свои объятия. И это наша радость, это наша похвала, братья и сестры. Чем мы хвалимся? Хвалимся надеждою славы Божией. Как понять? То есть надежда, что мы вернемся в ту славу, которую когда-то утеряли наши прародители. Этим хвалимся. Это утешает, это поддерживает нас. И поэтому Священное Писание призывает, обращаясь к нам, говорит, утешайтесь в надежде. Но чем утешить, друзья, обескураженную, удрученную, истомившуюся борьбой душу, как и надеждой, что Господь, Он тебя нес. И через эту борьбу, и через эту темную полосу Он тебя проведет, и снова войдешь в этот свет. Как вчера мы слышали, солнце зашло, когда Иаков проходил Пенуэл. Поэтому, братья и сестры, Господь сегодня представляет нам со страниц Писания всю нашу жизнь. Иметь веру, держаться за надежду и достигать любви. Вот смысл, вот цель, вот красота. Это действительно красиво у Господа. Не раз... Поражаешься, насколько, Господи, тебя все чудо. Слово Твое и пути Твои, и дело Твое, слава и красота. Дела Твои вожделенны для всех видящих Онны. Когда видим мы, то действительно восхищаемся. Будем помнить, друзья, что потеря любой из этих основ веры, надежды или любви, это для нас ужасно. Это для нас трагедия. И поэтому важно сегодня нам, и чтобы вера наша возрастала, в первую очередь, это самое великое, и надежда, чтобы наша утверждалась, и чтобы стремились мы к этой любви. Интересное сравнение, где-то я прочитал, что вера – это лодка, в которой мы плывем по этому бушующему океану этого мира. Любовь – это пристань, куда мы хотим причалить. А надежда – это по Писанию, что якорь, который брошен уже там, в пристани. Он уже там. И вот эта цепь якорная, она и соединяет нас. Она не дает нам здесь разбиться, она удерживает нашу эту лодку, в которой мы плывем, а то, что нас не бросает этими волнами, потому что мы взялись за надежду. Вот мы за нее держимся, и этой надеждой мы все-таки достигнем конечной, все-таки придем. Поэтому, друзья, очень бы хотелось, ну и этим словом, утешить, ободрить всех нас. Знаю, что очень много здесь, как мы говорили, присутствует душ, у которых сейчас идет большая духовная борьба, разные искушения, мир такой страшный, и родственники, может, восстают, и внутри себя всякие искушения, бывает просто полоса какая-то трудности. Господь открывает нам этот путь, и поэтому будем стараться идти по нему от веры, с надеждой, к любви Господу. Аминь.
Жизнь земная пролетит мгновенно, быстро, словно ветерок. Не вернешь ее ты, несомненно, так же, как никто вернуть ее не смог. Час придет тебе землей расстаться, здесь оставишь все, что приобрел. Дом, поля, сады и все богатства, с чем же ты придешь пред Божий трон?
От Бога сетью сетве чисто, очищай же сердце постоянно, и следом будь себя лучше, и ты будешь славен.
безоговечна. Слава, честь и красота, все пройдет, но вечность бесконечна. Вечность со Христом и вечность без Христа. Друг мой, где ты будешь после смерти? Сибирский ты смел, что он должен нам.
У закрой двери, очищая сердце, и там будет чудо, кого и лечит, а я нам не помогла.
Что прочитать? Распередать для всех Андрея Андреевича. Сегодня сегодня рассердце и момент ожидания на что мы действительно приготовили себя к переселению. Сегодня, друзья, если мы были внимательны, то вчера вот молодежное тоже было собрание. Сколько много Господь нам сказал того, что мы должны взять с собою переселение. Если посмотреть и так вот поразмышлять о земном нашем переселении или каком-то перемещении, перемене места жительства, то люди очень много берут с собой. И я когда-то перевозил одну семью, по-моему, два грузовика нагрузили полных, еле перевез. Ну, естественно, состояние было большое. Всякие нужные вещи, ненужные вещи, все прихватил. Так пусть будет на всякий случай. Может быть, когда-то пригодится. Дорогие друзья, конечно, мы понимаем, что мы ничего с собой из этой жизни, из временного, земного, из того, что проходит, ничего не возьмем в небесную обитель. Один человек, когда умирал, он оставил такое завещание. «Когда я умру, поднимите руки мои вверх, чтобы все видели, что я с собой ничего не взял». Дорогой друг, если это так, если мы с этой жизни ничего не возьмем, то что нам нужно для переселения? Что мы должны взять, что мы обязаны взять, чтобы встретиться с нашим Господом? Мы, наверное, все читали Кристины Рой, прекрасный рассказ о работник. И там о переселении ласточек так хорошо было описано, так хорошо сказано. И я представил для себя эту картину, когда на берегу моря, готовясь к перелету, собрались вот в определенной стае ласточки. Вожаки давали добрые наставления, давали мудрые советы из жизни, из опыта. И вот одни говорили, чтобы не увлекались мошкарой, которая в изобилии летает, чтобы они не объедались, чтобы не было ожирения. Другие наставляли, чтобы не отставали от стаи, чтобы хищные птицы не истребили их. И вот все это множество поднялось в воздух. И представьте, послушные, которые внимали каждому слову своих вожаков, они благополучно перелетели океан и оказались вот в том месте, куда собрались. Они послушные, многие погибли, многие остались, и многие потонули в это учение морское. Дорогие друзья, сегодня и мы, подобно как в этой школе, находимся, и Господь предлагает, что нам нужно для переселения. Когда израильский народ выходил из плена египетского, что там советовал Господь через Моисея? Когда будете выходить, выпросите у соседей каких вещей? Золотых и серебряных, да? Золотых вещей. Я думаю, друзья, что сегодня Господь представил и показал очень много золотых вещей, которые мы должны взять в путь, чтобы мы вот именно эти золотые вещи приготовили к нашему переселению. Золотые вещи. Или золотые качества, которые необходимы нам, верующим, чтобы увидеть Господа. В Матфея, в 5 главе Нагорной проповеди Иисуса Христа, Иисус Христос особое внимание уделяет, вот 8 стих, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. И действительно, друзья, блаженство в чистом сердце, потому что они, вот эти сердца, они узрят Господа Бога. И если мы, друзья, вот так проверяем нашу жизнь, наши отношения, наше хождение перед нашим Господом, находим, что сердце нечистое, мы должны поправить это состояние. Мы должны вот взять действительно это золотое качество, это чистое сердце. И Давид в молитве своей когда-то молил и просил: научи нас так чистить дни наши, чтобы нам приобреть такое сердце. Мудрое. Мудрое сердце, чтобы мы не остались на этой земле, но чтобы вошли в небесную обитель. Я так вот посмотрю на нынешнюю молодежь. Ну, немножко меньше, вот, не мои сверстники, а немножко помоложе. Я полагаю, друзья, что вот время, конечно, меняется и, может быть, влияет вот то, что действительно последнее время, но мы часто замечаем вокруг себя, чем богата сегодня молодежь, чем она вот накапливает себя и чем она запасается к переселению. Часто это выражено в поеволии. Часто это выражено в непослушании. И бытует, наверное, такое вот всем известное выражение: а что тут такого? Что-то делают, а что тут такого? А как иначе? И вот это такое вот как бы расхолаживающее состояние, вот эти слова, они действительно, друзья, не позволяют, чтобы человек мог приготовить нужное к переселению. Вот делает какое-то непотребство, что-то вот предпринимает там по своему усмотрению, иногда делает замечания, братья, постарше, вот или это выражено в семейных каких-то отношениях, и часто находит извинения в этих словах. А что тут такого? Да просто ничего, конечно, ничего. И Екклесиаст предупреждает, говорит такие слова: ешь, пей, веселись, все делай, все, что хочешь. И были некоторые такие вопросы: а можно ли жвачки жевать, а можно ли то делать? Да, конечно, можно. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. Все можно, конечно, можно. Если есть руки, можно делать. И грешат многие, можно ли делать? Ну, конечно. Если есть у тебя к этому сознание, каждый человек делает все, что ему кажется справедливым. Но дальше Господь предупреждает: только знай, за все ты дашь отчет. Делаешь плохое — ответишь перед Богом. Делаешь доброе — получишь награду. Только знай. Так вот и мы, друзья, мы должны сегодня уяснить для себя, что нам необходимо и от чего мы должны сегодня отказаться, что мы должны сегодня оставить, чтобы нам наследовать вечную жизнь. Чистым сердцем. Сегодня много было сказано о вере. Без веры угодить Богу невозможно. Енох — один из мужей веры. И через веру где он оказался? Евреем. Верою Енох был переселен. Верою. Второе золотое такое качество, которое мы должны взять, приготовить в этой жизни, это вера. Это доверие нашему Господу. Без нее мы, друзья, не увидим вечного. Без веры мы никак, друзья, не сможем дальше. Вот брат передо мной говорил: вот веры мы достигаем любви. Третье золотое качество — это любовь. Это любовь, это не любовь плотская, это не влюбленность, это не проходящее. Это не то, что люди говорят: а я просто вот какие-то чувства испытываю. Ну, это бывает месяц-два, потом эти чувства куда-то деваются. Любовь Божия, любовь постоянная, любовь прочная, любовь надежная — это золотое качество, которое поможет нам увидеть нашего Господа. В Нагорной проповеди, 5-5 стишком, Господь еще открывает одно золотое качество. Наследует землю какие? Кротость. Кротость или смирение. И когда Иисус Христос однажды, обращаясь к людям, Он сказал такие слова: придите ко мне все труждающиеся, обремененные. И Он указывает на себя: ибо я кроток. кроток и смирен тем. Иисус Христос был смирен по своей природе, по своему характеру. А мы, друзья, нуждаемся в смирении. В том, чтобы Он нас смирял, чтобы Он смирял наши чувства, чтобы Он смирял наши какие-то своевольные действия. Мы нуждаемся, друзья, в том, чтобы Господь дал нам это качество. Потому что только кроткие, скажем, земли, только смиренные, те, которые подставили себя под водительство Духа Святого. Сегодня было сказано очень много в беседе, брат Константин Александрович говорил о том, вот, какое украшение и какими качествами должны украшать наши сердца. Не внешним плетением волос, не нарядностью в одежде в уборах, а чем? Кроткий и молчаливый дух. Друзья мои, иногда приходится слышать такое от наших сестер, особенно где уже неверующие. И они жалуются, что мне делать? Уже так молчу, стараюсь молчать, стараюсь слова не говорить, стараюсь как бы жить как можно. А все ж таки иногда бывает вот такое от мужа гонение какое-то. Вот. И они так вот считают несправедливо. Но, как правило, друзья, это не кроткие и не молчаливые. Это только время такое находит, когда все надоело. Ладно, буду молчать, что с этого думаешь? Бывает так, что одним таким прорывом, когда выходит наружу такое бурное, и когда молчит, а потом прорывается вот это, и наружу выливается все, что наполняет сердце человека. И этим иногда перечерпывается все смирение, все послушание, все кротость. И этот дух обнаруживается, что этот дух не молчаливый, что он не кроткий, что он не смиренный. А дух, как апостол Павел Тимофею описывает, бадьи удаляются. То есть дух такой бывает, наверное, болтливый, такой развязанный, разговорчивый. И Господь хочет, чтобы дух наш был, дух, золотой такой, дух, сказано, прилично. Слово сказано прилично, вовремя, нежно. И друзья, если есть у нас это как золотые яблоки, это как золотые вещи, как золотые качества, которые украшают нас следование за нашим Господом. Дал бы Бог, друзья, нам только такой силы, мудрости, чтобы нам запасаться, пока мы еще не переселены. Мы готовимся к переселению, а когда придет этот день, десять ее вышли, они готовы были к переселению, а потом задремали и ушли. И пять разумных поправили светильники, а те, которые не запаслись маслом, где они оказались за дверью? Пришли потом свеча, отвори нам. Мы же тоже ожидали. Представьте себе, друзья, вся жизнь прошла в общении, да? Вместе были, вместе ходили на собрания, вместе пели, вместе молились, проповедовали вместе. И вдруг за закрытой дверью. Почему? Да просто не приготовилась душа к переселению. Дал бы Бог, друзья, нам, чтобы мы смотрели на вечный пример на нашего Иисуса Христа, потому что Он укажет на те качества, на те свойства, которые нам необходимы. В одной картинной галерее группа молодых людей рассматривала статую Иисуса Христа. И она была так искусно сделана, так руки как-то вперед были, голова натонена. И подходили и старались заглянуть в лицо Иисуса Христа. И никак они не могли этого сделать. Проходил мимо пожилой мужчина и говорит: «Встаньте на колени, и оттуда увидите лицо Иисуса Христа». Дорогой друг, необходимо нам сегодня встать на колени, чтобы увидеть прекрасное лицо нашего Спасителя. Тот, который влечет нас в небесную отчизну, тот, к которому мы идем, к которому мы испытываем желание видеть Его. Поэтому пусть Господь благословит жизнь нашу, чтобы она действительно была готовой к переселению, чтобы мы действительно, друзья, когда услышим вот приглашение или услышим клич, жених идет, чтобы вышли к нему с горящими светильниками. И чтобы мы были готовы, друзья, во всякое время, в любой час, в любой момент. Мы ведь не знаем. Был такой случай в моей жизни. Вот мы были на похоронах, пожилая сестра, 100 с лишним лет ей было. Она даже не помнит, вот так записала, и по исчислению 101 год. Но там, наверное, больше было. Вот она была довольно-таки живой, такой подвижной, и никто не мог дать ей вот столько лет. Она даже без очков читала Библию. Представьте себе, друзья. И вот на кладбище уже в заключение брат-служитель говорил проповедь, и вот он коснулся этой темы, что мы не знаем ни дня, ни часа. Может быть, это служение не окончится, кто-то с Господом уже встретится. А может быть, кто-то понесет осуждение за то, что не принял. И собрание еще шло, вот оркестр духовой играл. Когда прибегают и говорят, женщина подпала под машину. Это был директор комбината в этом селе. И она стояла вместе с нашей вот сотрудницей, верующая сестра была, и она говорит, действительно, ведь мы не знаем ни дня, ни часа, но я тороплюсь, у меня дети дома ждут, я побегу к ним. И вот она выбегает за поворот, и машина выезжает. Машина, молодой парень, без тормозов машина, он ничего не мог предпринять, и она насмерть. Мы пришли, лежит вот так, руки раскрыты, вот так, окровавленная вся. Как-то дрожь по телу пробежала. Мог бы и я на этом месте быть. Можешь и ты, дорогой друг, дорогая душа, быть на месте этой женщины. Может быть, служение еще не окончится. Может быть, ты домой не успеешь заехать. Если оттолкнешь призыв Иисуса Христа, понесешь вечное осуждение. Пусть поможет Господь нам, друзья, приложить к сердцу эти дивные слова, эти дивные наставления. И вот мы, друзья, сегодня слышали такая ценная мысль, была сказана, все драгоценное, все золотое, все прекрасное, оно находится в глубине, оно не на поверхности, друзья. И если мы углубляемся в Слово Господне, там Господь дает нам вот именно эти золотые вещи, золотые качества, которые необходимы были израильскому народу в пустыне, которые необходимы и нам сегодня. Прославим Господа нашего за обилие благ, которые Он явил сегодня нам, за эти чудные, дивные наставления, поучения. Особенно, друзья, за те души, которые приняли Господа вчера на собрании. Может быть, еще есть таковые, кто сегодня осознает свое неготовое состояние, кто хочет поправить свое хождение, свой светильник через покаяние. Дам еще такая возможность. Во время молитвы, может быть, во время заключительного псалма, кто будет желать, проходите, мы вместе с вами будем радоваться, вместе с вами будем молиться, благодарить Господа нашего. Аминь.
Так манит, знаю, что там мой Спаситель Христос. Все в этом мире бесследно канет, в небе не будет скорби и слез. О, это не прекрасно, ты отражение Божьей любви. Где бы взять крылья, чтобы подняться и пребывать у Христа? Груди навсегда. Создано небо Божьей рукою, месяц и звезды, и наша земля. Я поражаюсь, красотою, прелестью неба, прелестью дня. О, это небо, как ты прекрасна, ты отражение Божьей любви. Где бы взять крылья, чтобы подняться и пребывать у Христовой груди? Творением и забываю все скорбные дни. Ты как бы манишь, друг, не печалься, будешь ты Богом дальше хранить. Прекрасно, ты отражение Божьей любви. Где бы взять крылья, чтобы подняться и пребывать у Христовой груди навсегда.
Это продолжение зібрання, також буду читати місце з Писання. Євангелія від Луки, 9 розділ, 37-46 віршик. Цим місцем ми вже трошечки так з молоді поділилися, розмірковували. Особливе місце, тому що є назідання для нашого сучасного часу, особливо для нашого. 9 розділ, 37 по 46 віршики. «Следующий же день, когда они сошли с горы, встретил его много народа. Вдруг некто из народа воскликнул: «Учитель! Умоляю тебя, взглянь на сына моего, он один у меня». Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его так, что он испускает пену. И на силу отпускает от него, отступает от него, измучив его. «Я просил учеников твоих и знать его, и они не могли». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами и буду терпеть вас, приведи сюда сына твоего». Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить. Но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока и отдал его отцу его. И все удивлялись величию Божию. Когда же все дивились всему, что творил Иисус, он сказал ученикам своим: «Вложите вы себе в уши слова сии: Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Вот до цього місця. Знаєте, тут перед цим, особливо хотілося б зупинитися на останньому віршику, на останніх. Перед цим багато таких мислей, чому учні не могли ізгнати. І от теж мисль хороша, як народ збирався перед Ісусом, як вони, чому саме такої кількості. Але хочеться зупинитися от на останніх словах. Ісус каже, 44-й віршик: «Вложите ви себе в уши слова сії: Син человеческий буде предан в руки человеческие». Но вони не поняли слова сього, і воно було закрыто от них, так що вони не постигли його. Спросить його о цьому слові боялись. Прийшла же їм мисль, хто би з них був більше. Знаєте, от спостерігаючи от за своїм життям, я також бачив, що буває такий випадок, коли прибуваєш в Слові Божому, прибуваєш в навчанні, над Словом Божьим, повчаешься, або щось робиш. А потім так трошечки відійшов, ну якісь питання, або ще щось, ну може якась спокуса, і все. І приходить інша мисль. Я пам'ятаю, ми з молоді їхали з Новомосковська, так проводили благовістя у вагоні. І так вийшло, ну, повели себе не так. Якось так засміялись, і біля нас народ так звернув увагу, як ми засміялись. Ви знаєте, і все, і закрилось благовістя, вже не можемо сказати. Уже якось не то, вже зовсім інша атмосфера. Так буває. Коли ми не бодрствуємо, от дивіться, як виходить. Ісус каже, от всі лікують, дивляться на подію, яка трапилася, без ізна. Всі лікують. І от Ісус каже, дивлячись на це все, що не дивіться на це. Вложіть в уші собі, що син чоловічий буде предан. Але вони не поняли це, забули, відкинули цю мислю, боялись спитати. І за боязнь спитати, вони відкинули її, і бачимо, прийшла же їм мисль друга, хто із них більше. Ви знаєте, дивлячись далі по контексту, Ісус же, видя помышление серця, взяв дитя, поставив його перед собою. Тут помышление серця, як це помышление, як мисль ця вкралась, що не почали своїм серцем помышляти. Ви знаєте, мені кажется, це особлива мисль. Це не людська мисль, а це... От пам'ятаєте, як був звержен дьявол? І за що? За те, що він помислив будь більше. Більшим за Бога. Він хотів поставити свій престол вище за Господа. Це мислі особливо будь вище за когось. Ісус, от ви знаєте, дивлячись за його життям і потім дивлячись за його події, він поставив себе нижче. Він на... Пам'ятаєте, ми читали з вами місце Писання, він приписавшись, почав мити ноги. Він себе настільки унизив. Чому? Тому що це Син Божий. Він показує приклад, що хто тут ниже, той там вище. Наскільки ми себе унизимо перед людьми і станемо служити ближнім своїм, настільки нас Господь підніме там униві. Прийшла ж їм мисль, хто би з них більше. Один брат святкував, каже, я працював в котельні, ну це в часи комунізму. І ви знаєте, тоді було так особливо строго, запізнився на роботу трошечки. І все вже питають строго. Каже, а я любив так лубити рибку. І одного разу думаю, ну що ж, напарник мой, ну затопить, а була з ним жінка робила, затопить котельню. А так було їх заводик такий, що якщо котельня не робить, то завод стоїть. І думаю, ну затопить, я там на пару хвилин запізнюсь, ну половлю, подобається. І каже, так посидів, потім іду, ну десь на час запізнився. Каже, дивлюся, а труби не димлят. Каже, так все охололо, все опустилося. Комунізм, знаєте, тоді час особливо був. Я пам'ятаю тільки, от, як батьки мої, строго теж на роботу, тому що всяке могло бути. Він каже, ну, короткий час, от скільки там дистанції, то ну, труба, от, побачив трубу, скільки там було йти. І він каже, за цей час відвідали близько 100 мислів. Що б придумати? Ну, дитя больне, або ще щось. Як лукавий ловить у ці моменти? Представляєте? Він зразу вміщає біля 100 мислів. Каже, ну яка там дистанція невелика? Він каже, біля 100 мислів всякого разного характеру. Щоб тільки сказати, щоб все було хорошо. Але Бог так дав йому сили, він прийшов. Мастер каже, де Бог? Кажу, рибку наловив. Ну і так Бог благословив, що нічого, ніяких не розбирайтесь, ніякого нічого. Всяке може бути, знаєте, особливо коли ми не бодрствуємо, тоді мислі приходять нам на серце. От каже Євангеліст, прийшла ж їм мисль, хто би з них було більше. Коли ми не бодрствуємо, знаєте, от розмірковуючи над цим місцем, бачимо ці апостоли, троє апостолів були з Ісусом на горі, вони бачили преображення. І от один із апостолів, там от самий ревностний, пам'ятаєте, хто саме більше задавав питання? Петр. Він саме більше говорив, задавав, і він разом із двома своїми друзями був з Ісусом на горі. І от бачучи оцю велич Ісуса Христа, мені так здається, бачучи велич Ісуса Христа, він не зміг уже, ну, все-таки я ж був на горі, як я можу задати питання, Ісус, що ти говориш таке? Ви знаєте, буває так, що і по гордості ми можемо не взивати до Господа, і нас зразу ж відвідає мисль друга. Скажем, Бог благословит, що ми завжди були бодрствуючі. Тому що от дьявол, він не дрімлять, він не спить. Я пам'ятаю, вирішив і спитатися, бо наскільки крушені буде в мене, от наскільки ударів буде від сторони сатани. Я взяв із Романка, отак і приїхав, ну, на двох трамваях в Дєтський мір, Черемушки, ви знаєте. Тоже десь близько 30 всяких спокусів. І от, слава Господу, що все обійшлося, що взяв до Господа. Мислі будуть. Мислі буде тьма, тільки нам на бозру. Будуть удари, будуть великі удари. Один із великих проповідників сказав так, каже, ми не можемо не дозволити птахам літати над нашою головою. Ми просто можемо не дозволити їм зробити гніздо на голові. Так само ми не можемо не дозволити мислям літати над нами, але головне, щоб вона не прийшла нам на серце. Щоб вона не володіла нашим серцем і ми не почали розмірковувати над цим. Оце саме, дорогі, нехай нас Бог благословить. Щоб ми були завжди бодрствуючі. Амінь.
Thank you. Аминь.